Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 368-я встреча. Мы с вами в послании к римлянам. Вы знаете, когда я вот начинал эту серию наших бесед по посланию к римлянам, я вдруг понял, что, ну вот как-то не соответствую этой задаче. То есть, ну, есть другие библейские книги, по поводу которых такого ощущения не возникало. А тут это сложнейшее послание, это важнейшее послание. И моя задача здесь сейчас донести до слушателей, до вас, друзья, смысл этого послания, не исказив его, но сделав при этом его понятным. Далеко не всегда это получается. Я понимаю, что по-человечески сил на это мне не хватает. И вот особенно сложно будет сейчас, прежде всего, когда мы перейдем к третьей главе послания к римлянам, потому что мы будем говорить об особом месте еврейского народа. Мы будем говорить вещи, с которыми даже не все христиане согласны. И все-таки я буду об этом говорить, я буду это проповедовать, потому что, насколько я понимаю, именно этому учит Священное Писание. Мы с вами путешествуем по страницам Библии от начала до конца, и я не могу изменить что-то просто потому, что мне это сложно или потому, что кому-то другому будет это сложно принять. Но есть еще один момент. Господь открывает нам свою праведность. И рядом с этой праведностью особенно уродливо смотрится наш грех. Знаете, мне гораздо проще представить себе человеческий грех, чем Божию праведность. Да, я, как и каждый христианин, обретаю праведность в Иисусе Христе. То есть праведность Христа живет во мне, когда Христос живет во мне. Но все равно территория греха мне гораздо знакомее, скажем так. Просто по жизни она мне более знакома, чем территория праведности. Но она ведь знакома и вам. Я здесь, у этого микрофона, со Священным Писанием, не для того, чтобы рассказывать вам еще раз то, что вы и так знаете, а для того, чтобы показать в Слове Божьем то, что могло ускользнуть от вас. Но когда речь идет о грехе и праведности, вот это точно так же ускользает порой от меня. Так что давайте молиться, чтобы Господь открывал каждому из нас то, что Он хочет нам сегодня показать. Мы с вами видели такую огромную панораму греха, и после этого апостол Павел говорит о порядочных людях, о том, что, оказывается, порядочный человек зачастую бывает тем же самым грешником, только грехи этого порядочного человека далеко не столь видны, не столь очевидны. Представьте себе супружескую неверность где-то на улице, где-то рядом, я не знаю, с канавой, где ее видно, где она бросается в глаза, где она отвратительна. Теперь представьте себе дорогой пятизвездочный отель, в котором есть тот же самый бар, где можно принять и лишнего принять, и есть номера. Вот скажите, пожалуйста, супружеская неверность в пивнушке и на дороге. Она более отвратительна, чем то же самое, но в пятизвездочном отеле? Конечно, нет. Она ровно столь же отвратительна для Бога. А вот в нашем сознании зачастую это представляется иначе. Нам кажется, что если этого не видно, то этого как бы не существует. Штука же как раз в том, что Бог-то видит и знает. И вот 2 глава, 21 стих, апостол Павел начинает задавать вопросы еврейскому читателю, читателю из иудеев. И эти вопросы актуальны и для нас. Я хотел бы сейчас прочитать эти вопросы и задуматься о том, что они значат для нас. Мы уже читали об этом в прошлый раз, но я хочу вернуться к этому фрагменту. 21 стих. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Я остановлюсь на минутку. Вот это касается и меня тоже. Это касается любого проповедника. Если вы проповедник, преподаватель воскресной школы, если вы занимаетесь тем, что показываете, объясняете людям Священное Писание, объясняете людям истины христианской жизни, то это вопрос к вам. Есть довольно много проповедников, у которых их проповедь красивее и ярче, чем их жизнь. 23 стих. «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». Иными словами, ты хвалишься тем, насколько ты соответствуешь некоему Божьему стандарту. Но при этом даже своей похвальбой, даже вот этим своим хвастовством ты тоже бесчестишь Бога, потому что ты как бы говоришь, ну да, ну все, конечно, согрешили, но я согрешил меньше других. Я лучше всех этих людей. Знаете, мне бывает очень сложно порой общаться с, я сейчас это скажу в кавычках, с подчеркнуто духовными людьми. Вот, понимаете, есть два разных таких отношения, если хотите. Да, с одной стороны, отношение к человеку, который, ну вот он действительно живет, ты понимаешь, что это живой человек, у него есть свои сильные стороны, у него есть свои слабые стороны, но он любит Господа, и Христос живет в нем. Это одна история. Другая история – это такой человек, которому, как кажется, вот прямо сейчас бы и в рай. Да и хорошо бы, чтобы он в рай пошел побыстрее, чтобы нас здесь не мучил. Потому что он не только, в кавычках, супердуховный, но и любит бить этой самой своей супердуховностью всех по голове. Я как-то был в гостях, и там, в этой компании, которая пришла в гости, среди приглашенных, был один человек, который, когда нужно было помолиться перед едой, в принципе, обычно молится хозяин дома, не правда ли? А тут этот человек такой, ну, говорит, давайте я помолюсь. И он так складывает руки на груди, встает, там кто-то сидел, кто-то встал, и вот он начинает молиться. Он молится долго, он молится очень правильно. Только абсолютно неуместно. Интересно, что потом этот человек так и был в гостях один. К нему, да, кто-то подошел, просто из вежливости, но общаться с этим человеком потом уже особенно не хотели. Почему бы это, а? Интересно, что такой супердуховностью мы зачастую пытаемся прикрыть свои внутренние бреши, свои внутренние проблемы. Вы же не заподозрите в похотливых мыслях или даже похотливых делах человека, который суперкрасиво молится, ну правда же? 24 стих. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». О чем это? Ну, очень просто. Включите новости, послушайте, что говорят о церкви. В новостях очень редко говорят о церкви положительные вещи. Обычно говорят, если что-то не так, какие-то проблемы, какой-то конкретный грех. В новостях, конечно, это грехом не называют. Новостники такой терминологии даже не знают. Но хуля верующих людей, они также хулят и Бога. Если у него такие люди, то какой же Бог, если этот Бог, в принципе, есть? Это, конечно, хула. Я понимаю, что здесь все немножко сложнее. Человек, который хочет как-то избавиться от мысли о Боге, такой человек будет пытаться во всем найти отрицательное. Человек, которому не хочется смиряться с тем, что надо будет подчиниться Богу, нужно будет покаяться перед Богом, такой человек во всем будет видеть что-то черное и неприглядное. И это другая сторона. Но тогда это уже его проблема. А что, если вот то, что он видит, является нашей проблемой? Это результат нашего поведения, это результат нашего отношения к Богу. Читаем дальше, 25 стих. И вот тут очень важно. Мы уже об этом говорили, я повторюсь. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Можно ли разобрезаться? Конечно, можно, если преступить Божий закон. и твое обрезание действительно в этом случае ничего не значит. И вот тут он подходит к важнейшей истине, которая будет потом развиваться в третьей главе. Обрезание было таким опознавательным знаком принадлежности к Моисеевой системе, к той системе, которую Бог дал потом через Моисея. Да, обрезание было заповедано еще и при Аврааме, но потом упор на него, акцент на него делается именно во времена Моисея. Но 25 и следующие стихи наводят нас на мысль о том, что обрезание было лишь опознавательным знаком и ничего более. А теперь смотрите. Водное крещение – это, конечно, таинство церкви. Но только в том случае, если это внешнее представление Божьего действия в сердце человека. То есть Бог что-то сделал уже, и мы это представляем через крещение. Однако водное крещение может быть насмешкой над Христом и церковью, если в сердце человека нет Христа. 27 стих. «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании?» Иными словами, у тебя все есть, но ты приступаешь закон. Но это опять-таки, если параллель проводить, человек, который стремится к Богу, но пока еще не ходит в церковь, с одной стороны, и с другой стороны, человек, который ходит в церковь по инерции, потому что привык, потому что он просто не знает, чем другим занять воскресное утро. Бог ему, по большому счету, не очень нужен, но тусовка в церкви хорошая. Какой человек, как вам кажется, ближе к покаянию? Я думаю, все-таки первый. И вот об этом же 28 и 29 стихи. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Смысл в том, что обрезание является неким продолжением внутреннего процесса. И я думаю, что это достаточно понятно. Кстати, иудеи об этом тоже знали. Господь об этом говорил еще раньше. Это не то, что вот вдруг апостол Павел берет и открывает. Второзаконие, 10 глава, 16 стих. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны». Да, кажется, что это заповедь об обрезании. Обрежьте крайнюю плоть, и вдруг уточнение сердца вашего. Иисус потом будет говорить о людях с необрезанным сердцем. У них было обрезание, все вроде бы в порядке, но обрезание не там. Они перепутали. Это серьезная проблема для людей, которые выросли в религиозной среде и сегодня. Кажется, что у человека все в порядке. Кажется, что он знает, как надо, знает, как правильно. Он и молится красиво, он и знает многих в церкви, и песни поет легко и свободно. Ему не надо вспоминать тексты, он их просто знает. Да и Библию может цитировать покруче проповедника. Но результат этого оказывается весьма печальным. И вот тут, друзья, мы подходим к самому сложному. Третья глава. Это действительно очень трудный фрагмент. Давайте попробуем понять вопрос, который задается в начале третьей главы послания к римлянам. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Вот получается, что если обрезание ничего не значит, тогда у иудея нет преимуществ. Тогда непонятно, зачем Бог в свое время все это затеял. Если иудей и язычник равны перед Богом, то какое преимущество у еврея? Похожий вопрос задают и сегодня. Если спасение просто по благодати, то какой смысл, например, ходить в церковь, или быть членом церкви? Если я могу просто получить спасение, как и он. Ну или, с другой стороны, член церкви может быть человеком совершенно не спасенным и далеким от Бога. Значит, членство в церкви или посещение церкви получается... Это неправильно, да, но вывод такой делают. Получается, что это как бы даже не надо. Да, конечно, крещение и членство в церкви – это разные вещи. Но, с другой стороны, и крещение, и членство в церкви, и обрезание – все это лишь признаки. Но какое же тогда преимущество? И мы с вами начинаем с ответа апостола Павла на вопрос о том, какое преимущество у иудеев. Это второй стих. Великое преимущество во всех отношениях. Смотрите, он говорит не просто большое, не просто, ну, в чем-то типа есть преимущество. Апостол Павел здесь сразу использует два очень важных оборота. Преимущество он называет великим. И говорит о том, что это преимущество проявляется во всех отношениях. Это не просто немножко, это не просто чуть-чуть. Это великое преимущество. И мы сейчас с вами увидим, в чем оно заключается. Первый момент. Наипаче или более всего, пишет апостол Павел, в том, что им вверено Слово Божье.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот в связи с этим возникает, кстати, и ответственность. Иудеям доверены Божьи откровения, Божье Слово. Это первое преимущество, которое имеет иудейский народ. Кстати говоря, мы с вами становимся членами церкви, потому что церковь не случайно названа столпом для утверждения истины. У церкви есть определенная ответственность. И вступая в церковь, становясь членом церкви, мы с вами берем частичку этой ответственности на себя. Ту самую частичку, которая действительно дана нам от Бога. Но возвращаясь к еврейскому народу. Бог сделал еврейский народ восприемником, хранителем и распространителем, сеятелем Божьего Слова. Более того, для еврейского народа было также нечто особое и в самом Божьем Слове. Ну, первый, то, о чем мы говорили с вами только что, им доверено Божье Слово. Они стали восприемниками, хранителями и распространителями Божьего Слова. Это уже само по себе многое значит. Второй же момент заключается в том, что и в Божьем Слове есть нечто важное для еврейского народа. Нечто такое, что относится только к еврейскому народу. И здесь я должен с полным таким пониманием и с полной ответственностью сказать, если мы читаем Библию, то мы видим, что у Бога есть будущее для израильского народа. У Бога есть будущее и для государства Израиль. Потому что если у Израиля нет будущего, то будущего нет и у нас с вами. Почему? Очень просто. Будущее, которое дает Бог еврейскому народу, открывается через обетование, через обещание. Мы с вами читали, например, обещания, которые были даны Аврааму, завет с Авраамом. Мы с вами читали обещания, которые были даны Израилю через Моисея. Мы с вами говорили об обещаниях, данных через Иисуса Навина. Мы еще будем говорить, например, о завете с Давидом, или завете через Давида. Это тоже обещание. Теперь смотрите. Во всех этих обещаниях мы видим особый статус, особое место и особое царство для еврейского народа. Представим себе, что эти обещания не исполняются. Бог берет и говорит: не буду, не хочу исполнять эти обещания. Но такое понимание коснулось бы и нас с вами, современных христиан, потому что наше будущее тоже зиждется на Божьих обещаниях. Ну, например, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это обещание, конечно. Но как только мы допускаем, что Бог мог передумать с исполнением обещаний, данных в свое время Аврааму, Исааку, Иакову, обещаний, данных израильскому народу через Моисея, Иисуса Навина, как только мы с вами предположим, например, что Бог мог выйти в одностороннем порядке из завета, заключенного им с Давидом, как только мы все это предполагаем, напрашивается другое предположение. А кто говорил, что Бог гарантирует свою верность завету с нами? Понимаете, наше с вами будущее как христиан зиждется на Божьем характере, на то, что Бог неизменен, на то, что Бог исполняет свое слово, но также оно зиждется и на том, что Бог исполняет обещания, данные израильскому народу. Если Ветхий Завет отменен, то есть большой шанс, что и Новый Завет может быть отменен. Я принадлежу к тем христианам, которые считают, что Израиль имеет будущее. И вот их преимущество, и послушайте, пожалуйста, это очень важно, их преимущество состояло в том, что Бог дал им обещания, которые пока еще не исполнились. С другой стороны, определенные обещания даны и нам, христианам. Необходимо разделять Израиль и церковь. В Ветхом Завете ничего не говорится о том, что близко и понятно нам сегодня. В Новом Завете, однако, очень четко говорится о том, что обещания, данные Богом ранее иудеям, тоже будут исполнены. Я раскрою сейчас эту мысль, она чрезвычайно важна. Например, в Ветхом Завете ничего не говорится о церкви. Да, мы видим прообразы, ожидания, но никакой конкретики там нет. Зато есть совершенно конкретные обещания, данные иудейскому народу. Им обещано царство, в котором иудей не смешается с представителями других народов, как это происходит сегодня в церкви. Я знаю, что многие христиане считают, что Израиль потерял свое право, потерял свою избранность, поскольку иудеи отвергли Христа, и, соответственно, эти права перешли к Церкви Божией. Я понимаю те фрагменты из Библии, которые используются для того, чтобы обосновать этот тезис. Однако меня это обоснование совершенно не убеждает. Я принадлежу к тем христианам, которые очень четко разделяют Божий план для Израиля и Божий план для Церкви. И вот тогда в этом контексте совершенно понятно становится, какие именно преимущества имеют иудеи. Да, они были хранителями слова и распространителями слова, и при этом иудейскому народу даются особые обещания. Мысль о том, что Израиль – это лишь прообраз церкви, я думаю, эта мысль, конечно, неверна. У Бога есть свои особые отношения с Израилем. Но дальше мы переходим к следующему возражению, третий стих. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? В чем возражение? Возражение как раз в том, что, ну смотрите, ведь еврейский народ проявил неверность, проявлял ее много лет, много веков. И кто-то может сказать, иудеи были неверны, вот по этой причине они все потеряли. Именно это возражение звучит здесь в третьем стихе третьей главы. Иудеи были неверны Богу, по этой причине они все потеряли. Апостол Павел отвечает, по-гречески это звучит «мегенойто». «Мегенойто» буквально означает «да не будет этого». «Этого да не будет». То есть очень коротко, очень емко и очень сильно, очень настойчиво. Это невозможно. Такое возражение указывает на невозможный фактор. Почему? Потому что, читаем мы в 4 стихе, Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Дело в том, что отношения между Богом и человеком держатся не работой 50 на 50. Отношения между Богом и человеком держатся Божьей верностью. Помните, мы с вами говорили о том, что даже в самые темные времена жизни Израиля Бог готов был услышать их молитву. Среди людей иногда бывает иначе. Ты мне, я тебе. Ты меня обидел, я на тебя обиделся. Ты со мной не разговариваешь. Я с тобой тоже не буду разговаривать. И даже если ты вдруг решишь со мной разговаривать, я уже принял решение раньше, и я с тобой разговаривать все равно не буду. У Бога же система совершенно другая. И мы читаем, что Бог верен своему слову, Бог верен своему обещанию, даже если многие, а я продолжу, даже если большинство людей, еще продолжу, даже если все люди окажутся неверными. Вот тот один праведник, тот единственный праведник в Содоме и Гоморре получит исполнение Божьего обещания. Вот об этом начало третьей главы послания к римлянам. А дальше возникает следующий большой вопрос. Пятый стих. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Я перефразирую этот вопрос. Отвечать мы на него будем уже в следующий раз. Пока только хочу поставить его, что называется, ребром. Ведь когда я неправеден, по сравнению с моей темнотой, Божий свет гораздо ярче. Это знаете как? Есть некоторые проповедники, я говорю о том, что мне ближе, что я понимаю, предполагаю, что в других сферах это тоже бывает. Некоторые проповедники, когда им нужно найти себе замену, вот они не могут быть в церкви там через неделю, через две, они ищут себе замену. Если у них есть такая возможность, такой выбор, они выбирают на замену проповедников послабее. Догадываетесь, почему? В чем функция этого слабого проповедника? Да чтобы, когда вот пастор, основной пастор вернулся, все сказали, ну, слава Богу, по сравнению с тем, как вот этот проповедует, наш пастор просто гениален. Так вот то же самое получается и здесь. Апостолу Павлу говорят, а может быть, вот этот грех человеческий существует просто для того, чтобы было видно, насколько праведен по сравнению с нами Бог. За что же нас теперь судить? У нас есть функция. Мы показываем Божью праведность. И вот на этот аргумент отвечает апостол Павел. Но ответ его мы сможем прочитать уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.